По внешней стороне маски до самых костлявых плеч сбегал каскад пышных черных волос. Локоны, абсурдно женственные, укрыли торчащие ребра Леонардо. Дикарь в маске отпер воротца в ограде и пошел по тропинке к дому, прижимая к груди серый мешок. Вскоре жуткая фигура исчезла из виду. Жжение в груди напомнило Кэтрин о том, что все это время она почти не дышала. В панике она принялась наугад шарить по скользким, осыпающимся стенам, ища дорогу к двери в полумраке. Новый наряд стеснял ее движение. Ручки у двери не было. На ее месте зияла дыра. Шагнув в проем, Кэтрин замерла. Ее глазам предстали настоящие руины. Дверь за спиной со скрипом возвратилась на место. Красный дом был заброшен. По коридору гулял холодный ветер. Света здесь было вполне достаточно. Видимо, большое окно в крыше, сделанное из малинового стекла, прекратило свое существование. Никаких ковров. Никаких светильников. Терпкая вонь влажного дерева мешалась с чем-то еще более мерзким, напоминающим запах мочи. Лестничный пролет не досчитался доброй части перил. Концы двух коридоров терялись в темноте. Половицы местами были разбиты, местами просто отсутствовали, являя миру черные провалы. У стен собрались целые горы прелой листвы, придавленные упавшими кусками штукатурки. Но внизу кто-то двигался. Такие звуки ей уже приходилось слышать раньше. Двумя этажами ниже кто-то шагал во мраке. Характерная поступь грузной женщины с легкой хромотой. Несомненно, то была Мот. Откуда-то из недр особняка домоправительница шла к коридору прямо под лестницей. Так же, как когда встречала Кэтрин и забирала ее вещи. Звякнула цепочка, заскрипели ржавые петли, застонало недовольное дерево. Большие передние двери распахнулись, впуская свет. Мгновение спустя их снова закрыли и заперли. Все внизу померкло. Две пары ног потоптались недолго на месте и двинулись по остаткам половиц. Домоправительница и гость не обмолвились ни приветствием, ни просто словом, что было еще хуже, чем шум их восхождения вверх по лестнице. Осторожно переступая по неровному, в сотни мест проломленному полу, Кэтрин вернулась обратно в коридор, встала в проеме двери в спальню и вся подобралась. Прильнув щекой к влажной, крошащейся штукатурке стены, она напряженно смотрела на лестничную клетку. Вот показался Леонард, двигаясь с гротескной беспечностью, с легкостью и выправкой, совершенно нехарактерными для мужчины его возраста, покачивая головой в обезличенной кожаной маске с пришитыми к скальпу локонами. Следом за ним, погруженная в свое обычное суровое безразличие, тяжело ступала Мот. Шаг за шагом, шаг за шагом. Кэтрин не хотела, чтобы черная кожаная личина обернулась в ее сторону, и потому беззвучно скользнула назад, когда ее похитители очутились на втором этаже. Ее разум искал решение, куда бежать, если эти двое пришли за ней. Страх сменился облегчением, когда она услышала, как их шаги удаляются в соседний коридор, где находилась комната, которую выделила ей Эдит. Позади нее, близ покинутой хозяйкой спальни, виднелись неясные очертания дверного проема детской. Дверь была открыта. Поравнявшись с проемом, Кэтрин заглянула внутрь. В детской ничего и никого не было. Просто пустая темная комната, еле-еле подсвеченная снаружи. Стены облепил ковер из плесени и струпьев. Как и везде, в доме, в этом странном и окончательно сбившем с толку особняке, в одной из комнат которого она, хотелось верить, окончательно пробудилась ото сна, смущенная и напуганная. Вернувшись на лестничную площадку, Кэтрин прислушалась. Из соседнего прохода до нее доносились приглушенные звуки, как будто что-то волокли по полу к одной из дальних комнат. Пробежав лестничную площадку, она начала спускаться по лестнице. Одним единственным утешением ей сейчас служило неожиданно открывшееся умение тихо и быстро перемещаться между этажами. На первом ее встретили прогнившие деревянные стены, почерневшие и источенные насекомыми. Из проема, ведущего в гостиную Эдит, тянуло смрадом общественного туалета. Каким-то образом карниз над заколоченным окном уцелел, все прочее лежало в упадке. Она поспешила на цокольный этаж. То тут, то там половицы в главном зале отсутствовали, обнажая заполненные мусором ниши и крошащийся цемент межперекладин. Большие ржавые гвозди торчали подобно иглам ежа, и Кэтрин приходилось ступать осторожно, дабы ненароком не напороться. Входные двери были закрыты. Тусклый блеск железной цепи, намотанной на ручке, указывал на то, что их наглухо заперли. Развернувшись, Кэтрин выбежала в ведущий к черному ходу коридорчик. Нужно было дать дёру, пока Мот и Леонард возились наверху. Их шаги снова были слышны. Наверное, они искали ее и собирались обыскать спальню Эдит. Такая мысль заставила ее ускорить шаг. Потребуется много времени, чтобы осознать весь опыт пребывания здесь. Итак, ее тут держали в плену. Вдобавок ко всему, не то подчивали наркотиками, не то гипнотизировали. Словом, делали что-то такое, что внушало ей образ давным-давно заброшенного красного дома во всем былом великолепии. Что-то, что поддерживало и питало иллюзию, рожденную ее собственным воображением. Мейсон все же смыслил кое-что в магии. Ее тут околдовали. Но как такое возможно?
«Перестань. У тебя будет время подумать обо всем. Хоть до конца жизни думай, но позже. А сейчас, Бога ради, просто возьми и выйди на улицу».
В коридоре черного хода было темно. Ей не всегда было видно, куда ступают ее босые пятки. Но через иные зияющие дверные проемы нет-нет, да и пробивались лучики дневного света, робко касавшиеся дощатых щитов, прибитых ко всем здешним окнам. Кэтрин быстро заглядывала во все комнаты на своем пути. Везде ее встречала пустота. Пропала мебель, канули куда-то масштабные застекленные диорамы. В одной особо убогой комнатушке ей на глаза попался сгнивший спальный мешок, покоившийся в груди бутылок, сваленных у дальней крашеной стены. Попались ей пережитки старой кухни. Несколько картонных коробок и пластиковых пакетов было разбросано по деревянным полкам, почему-то не свинченным с пятнистых от плесени стен. Пачки, банки и продуктовые сумки были новыми, с современной маркировкой. Видимо, кто-то здесь готовил пищу. Мот? Господи Иисусе! И чем же она здесь кормилась? Явно не фазаньей грудкой. Кэтрин сбавила темп у мастерской Мейсона не только из-за воспоминаний обо всем увиденном в этой проклятой комнате, но и потому, что дверь туда уцелела и даже была закрыта на висячий замок. Правда, оставили ее явно позже. Да и была это просто дешевка из ДСП, какие обычно навешивают на бараки рабочих на стройплощадках. А вот с дверьми черного хода ситуация оказалась не ахти. Они были не просто заперты, а заперты на мощный засов с цепью. Две непрошибаемые дубовые панели, установленные, опять же, не так давно. Сей факт делался очевидным из заразительного контраста состояния дома и этих дверей. Едкий душок новой древесины, успевший прозябнуть во влажной среде, язвительно щекотал ноздри. Кэтрин забарабанила по дверям, рыдая в отчаянии. Единственным ответом ей служили какие-то звуки из мастерской. Что-то шарило там, за фанерной преградой. Или все же кто-то. Шарканье и бессвязное ворчание наводили на мысль, что в комнате либо животное, либо напившийся до чертиков человек. Попятившись, Кэтрин отступила по коридору к проходу в смрадную кухню. Некто в мастерской сначала застонал, а затем залаял, как собака, у которой что-то застряло в горле. Царапанье пальцев сменилось сердитым стуком. Кэтрин поняла, что боится не столько существа по ту сторону двери, сколько причины, по которой оное там заперли.